Лариса Петровичева. Хроники Аальхарна. Изгнанник. Глава первая. Зарево. Аальхарн. 1220 год от прихода заступника. Дождь зарядил два дня назад и казался бесконечным. Не верилось, что где-то за низкими тяжелыми тучами, которые почти цеплялись за крыши домов толстыми клокастыми животами, существует беспечное синего неба и яркое солнце. По Аальхарну шла осень, долгая, мокрая и унылая. В такую погоду хочется устроиться где-нибудь в тепле у жаркого камина и читать толстые мудрые книги, запивая старинную мудрость травяной настойкой. Мысль о настойке несколько улучшила настроение отца Гнасия. Он поправил капюшон плаща, ежась от ручейков воды, что попали под одежду, и пошагал дальше к монастырю. Отец Гнасий ходил в деревню читать отходную по умирающему, и теперь, возвращаясь домой, философски размышлял о том, что в такую погоду смерть похожа на мрачную картину, на которой вся природа уходит в сон, и красные облетающие листья струятся по земле за похоронной процессией. Вдали за деревней заворчал гром, и отец Гнасий прибавил шаг. По брюху тучи, которая нависла над монастырем, пробежала изломанная змейка молнии. Отец Гнасий зажмурился и помотал головой. Ему показалось, что молния была насыщена сиреневого цвета. Дождь припустил еще сильнее, и в этот момент в небе грохнул так, что отец Гнасий упал на колени и осенил лицо кругом. По небу разливалось величавое сиреневое зарево. Ночь превратилась в день. Теперь отец Гнасий видел каждый камушек на дороге и каждую травинку на обочине. Сиреневые волны света выплывали из туч, и казалось, что это небесное воинство торжественно расправляет крылья, готовясь к атаке. «Заступник великий и всемогущий», — торопливо зашептал отец Гнасий, нашаривая на поясе четки. «Сохрани мою душу, укрепи мое сердце, не дай погибнуть от зла». Гладкие костяные шарики четок выскальзывали с трясущихся пальцев. Свет становился все ярче, горний, запредельный, он внушал благоговейный ужас. За тучами что-то загудело, словно огромный дракон проснулся и издал трубный рев, требуя еды, а потом раздался хлопок, и все померкло. Удивительное сиреневое зарево погасло, воцарилась тишина, а дождь полил еще сильнее. На дороге перед коленопреклоненным отцом Гнасием кто-то был. Несколько мгновений назад дорога была пуста, и отец Гнасий протер глаза, полагая, что ему просто мерещится. Однако тощая фигурка в странном оранжевом одеянии никуда не пропала. Она шевельнулась, и отец Гнасий увидел, что на земле перед ним сидит мальчик. Самый обыкновенный ребенок лет 10, его сверстники постигали грамоту в монастырской школе. Это и было самым необычным. После сиреневого сияния отец Гнасий готов был увидеть заступника во плоти, колесницу святой Агнес, запряженную драконами, или архидуха Михаля с копьем и мечом, но никак не дитя. Впрочем, наверняка дело было в том, что заступник услышал его молитву и в мудрости своей показал именно то, что слабая и грешная душа отца Гнасия способна была вынести, не рухнув в безумие. Мальчик поднял голову и посмотрел на отца Гнасия. Да, это был самый обычный ребенок, худой, светловолосый парнишка, вот только глаза у него были как раз того сиреневого цвета, который несколько минут назад разливался по небу, и отец Гнасий окончательно убедился в том, что стал свидетелем чуда. «Где я?» — промолвил мальчик. Слова были незнакомы отцу Гнасию, который знал несколько языков, живых и мертвых. Они напоминали речь дальневосточных варваров, но все же не были ею. «Не бойся», — мягко сказал отец Гнасий. Сейчас важна была интонация, а не смысл слов. «Не бойся, малыш, все хорошо». Мальчик всхлипнул и огляделся. Его оранжевая одежда оставалась совершенно сухой, словно дождь не мог ее намочить. «Очередное чудо! А сколько еще будет таких чудес?» Отец Гнасий заметил поодаль такой же сухой оранжевый мешок и указал на него. «Это твое?» Мальчик поднялся на ноги и взял мешок за лямку. Отец Гнасий видел, что по щекам небесного гостя текут слезы, и понял, что надо сделать. Он встал с колен и, подойдя к мальчику, протянул ему руку. «Пойдем, малыш, а то совсем тут промокнем». Ребенок вздохнул и взял отца Гнасия за руку. Вопреки ожиданиям, ничего чудесного не последовало. Отца Гнасия не ударило молнией, и удивительные видения не посетили его. Так они и пошли в монастырь. У ворот их встречало перепуганное братье, которое на все лады толковало случившееся. Небесное знамение вселило в обитателей монастыря ужас и мысль о наступлении последних дней. Кто-то заливал свой страх наливкой, а кто-то уже сидел в библиотеке и записывал рассказ о случившемся. «Вот подтверждение чудес заступниковых в мире, полном ереси и зла», — приветствовал отца Гнасия ключарь Вит. «Кто бы мог подумать, что заступник в милости своей пошлет нам знак надежды и победы?» Глаза Вита горели от восторга. Похоже, он единственный не испытал страха, наблюдая за знамением. «Открой кухню», — распорядился отец Гнасий. «Все случившееся еще будет осмысленно и записано, а пока надо было подумать о насущных проблемах. Хотя бы о том, что ребенка надо накормить. Заступник послал нам гостя, и гость проголодался». Гость действительно был голоден. Когда перед мальчиком поставили миску с кашей, то он так накинулся на еду, словно не ел несколько дней. Столпившиеся в трапезной монахи не сводили с него глаз, будто никогда не видели, как люди едят. Впрочем, в небесном госте все вызывало интерес. И оранжевая одежда непонятного покроя, и таинственный мешок, набитый должно быть невиданными и непостижимыми диковинами, и странная отрывистая речь, и сиреневые глаза. Глаза особенно удивляли, когда мальчик бросал на собравшихся испуганные взгляды из-под лобья, то обитатели монастыря принимались смотреть в сторону. «Отец Гнасий», — тихонько спросил один из послушников, — «а разве духи небесные едят?» «Дурак», — сказал отец Гнасий, отрезая мальчику еще один ломоть хлеба, в который тот незамедлительно вцепился. «Превосходный аппетит», — подумал отец Гнасий, — «он так все кладовые опустошит». «Забыл, что ли, Писание? И едят, и пьют, и все прочее делают, что надо, если на то будет воля заступника». Незадачливый послушник предпочел спрятаться за спины товарищей и наблюдать за небесным гостем в благоразумном отдалении. Мальчик тем временем доел кашу, расправился с добавкой и что-то проговорил на своем языке. Отец Гнасий понял, что его благодарят за еду, и ласково ответил: «На здоровье». Впрочем, еда земная небесному духу не пошла впрок. Мальчик одной рукой зажал рот, сражаясь с тошнотой, а второй принялся шарить в своем мешке, откуда вскоре была извлечена тонкая серебряная пластина. По поверхности чудесного предмета пробегали зеленые и алые огоньки. Мальчик прижал пластину к груди и спустя несколько мгновений вздохнул с облегчением. Отец Гнасий подумал, что пластина является ларцом с чудесными лекарствами. Но разве на небесах знают телесные страдания и хвори? Однако с болезнью своего хозяина пластина не справилась. Мальчик негромко вздохнул и сполз под стол. Ленинград, 2514 год. «Ничего личного, Саша», — обворожительно улыбнулась ему мачеха и провела ладонями по округлившемуся животу. «Но я хочу освободить место для них». Солнечные лучи, падая сквозь листву яблонь маленького сада, разбитого отцом на крыше дома, искрились в ее рыжих волосах, уложенных в модную прическу. Саша смотрел на нее и не понимал, почему фигура молодой женщины размазывается, растекается перед глазами. Потом понял — это просто слезы. Он плачет и кусает губы, стоя на самом краю старинного табурета. Тонкую шею Саши охватывала петля, и веревка утекала куда-то вверх, в яблоневый цвет. «Он не поверит», — проговорил Саша, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Не хватало еще, чтобы эта дрянь увидела, что ему в самом деле больно и страшно. Табурет крутился, раскачивался и выскальзывал из-под ног, и мир Саши, ставший в одно мгновение невообразимо зыбким, словно скользил по волнам то вверх, то вниз. «Он ни за что тебе не поверит». Мачеха обошла вокруг табуретки, пристально рассматривая пасынка. Уже целых три дня стоило Максиму Торнвальду Сашиному отцу отправиться на работу в университет, она неуловимо легким и опасным движением отправляла в шею Саши микроиглу с ядом. На несколько минут он, наполовину парализованный, терял возможность шевелиться и сопротивляться, а мачеха накидывал ему на шею петлю и пристраивал его на табурете так, что Саша едва мог устоять на неверном сиденье, которое так и норовило выскользнуть из-под ног. Вчера вечером Саша прочел в федеральной сети, что яд викаина полностью распадается в организме и никак не выявляется при анализе. Доказательств не было и не будет. «Отчего же? Поверит?» — усмехнулась мачеха. «Типичное подростковое самоубийство. Ты обожал мать и так и не сумел смириться с ее смертью и скорой женитьбы отца. Максим это переживет, уверяю тебя. Скоро у него будут новые сыновья, и он их уже любит». «Сука!» — всхлипнул Саша. «Тварь проклятая!» Мачеха задумчиво смотрела на него, медленно наматывая на палец тугой рыжий локон. Солнечные лучи путались и искрились в волосах, и это было красиво. Смертельно красиво. «Не ругайся», — промолвила она. «Это очень невежливо. Хотя мертвецу должно быть все равно». «Как есть лихорадка», — заявил Авиль. В монастыре он по праву считался первым знатоком всех болезней и способов их лечения. Уж чего-чего, а лихорадку я на своем веку повидал, знаю, что это такое. Настойка змеи-полоха — первое средство, а над кроватью надо повесить лягушачью пясть. Отец Гнасий сильно сомневался в том, что лягушачья пясть помогает при лихорадке, но решил не спорить со специалистом. «Известно, что лягушачий пот обладает особым запахом, вдыхание которого способно облегчить страдания больного лихорадкой», — снизошел до объяснения Авиль, видя, что его собеседник колеблется. «Напрасно вы относитесь к лягушкам с предубеждением, отец Гнасий. Это замечательное создание сотворено заступником на благо людям, и не вина лягушки в том, что ее используют ведьмы для своих снадобий». «Да ничего я не имею против лягушек», — отмахнулся отец Гнасий. Если Авиль принимался рассуждать на лекарские темы, то его было не остановить. «Небесное создание мучится и страдает, и я повешу тут всех лягушек, какие есть, лишь бы только он выздоровел». Мальчик отравился монастырской едой, и серебристая пластина принесла ему лишь временное облегчение. Из трапезной потерявшего сознание ребенка перенесли в келью, где, терзаемый жаром, он до сих пор лежал, не приходя в себя. Пластина, которую отец Гнасий сейчас держал в руках, ничем не помогала. Видимо, ей умел пользоваться только владелец. «Вещицу эту, кстати, надо изучить», — пронзил воздух в направлении пластины палец Авиля. «Следует разобраться в ее сути и понять, кто создал ее, заступник или змеедушец». От подобного предположения отец Гнасий чуть дар речи не потерял. «В лекарском деле вы, дорогой Авиль, конечно, великий мастер, а вот во всем остальном ваши познания оставляют желать лучшего», — сказал он, едва удерживаясь от того, чтобы дать волю рукам и треснуть Авиля по голове. «Сами-то подумайте, как может посланник змеедушца появиться с неба?» «И змеедушец цитирует Священное Писание, если ему это выгодно», — парировал Авиль. «И это вам следует подумать, почему якобы небесный посланник пал жертвой болезни, едва ступив под эти священные своды. Не следует ли инквизиции разобраться в этом?» «Я уже отправил письма о сирениум знамении государю, патриарху и в священный трибунал», — с достоинством произнес отец Гнасий. «Никому не следует думать, что он что-то скрывает или чего-то боится. И если инквизиция сочтет нужным расследовать этот случай, то обязательно приедет сюда. Заодно и вы с ними побеседуете о полезных свойствах ваших любимых лягушек». Авиль нахмурился. Поправил лягушачью лапку, которую повесил в изголовье койки, когда отец Гнасий критически оценил ее познание. «Пусть приезжают, пусть беседуют, я найду, что им ответить. Я читал не только жития святых, но и труды великих ученых и философов, сведущих в естествознании. А вот что скажете вы, когда вас спросят о загадочных вещах, упавших с неба?» Отец Гнасий взвесил на ладони серебристую пластину и отразил выпад Авиля. «Я скажу, что сиреневый цвет изначально принадлежит силам небесным, и змеедушец не может его присвоить. А еще я скажу, что на сем исцеляющем предмете изображен алый крест святой Агнес. Слуги тьмы боятся его и бегут от него». Авиль собрался было дать очень язвительный хлесткий ответ, он все еще желал поквитаться с отцом Гнасием за недоверие к целительным свойствам лягушек. Но в этот момент в келе прозвучал новый голос. «Лягушки». Слуги заступников сразу прекратили богословский спор и с одинаковым изумлением уставились на мальчика, который пришел в себя и также удивленно смотрел на них. Свет с трудом проникал в маленькое пыльное окошко чулана. Саша лежал на полу и смотрел, как серые лучи выхватывают из мрака то высокие отцовские сапоги для рыбной ловли, то ящик с древними еще бумажными книгами деда и прадеда. Разбухшие тома уже давно пришли в негодность, а выбросить рука не поднималась. То мешок со старыми игрушками, которую брала сюда еще мама, когда сын пошел в школу. Саша лежал на полу, вслушиваясь в нестерпимую боль во всем теле и пытался понять, что же ему делать дальше. Табуретка все-таки вырвалась из-под ног, и он повис в петле, захрипев и забившись от боли и ужаса, цепляясь за шею, давясь слезами и хриплым криком и судорожно пытаясь найти опору, но не находя ее. Мелькнула мысль о том, что рыжая дрянь все-таки победила, но тут веревка, много-много лет пролежавшая в чулане и успевшая подгнить, подвела мачеху и оборвалась. Саша рухнул на землю и, жадно глотая воздух, понял, что еще повоюет. «Ах ты, ублюдок!» Сияющая сковородка мачехи, она предпочитала готовить еду самостоятельно, без использования кухонных роботов и нанофабрикатов, ударила Сашу по лицу. Нос противно хрустнул, а мачеха ударила еще и еще. Скрывать свое разочарование она не собиралась. «Паскуда малолетняя, ну ты получишь у меня!» Куда подевалась рафинированная красавица, в обществе которой Максим Торнвальд блистал в высшем свете столицы? Сейчас это была растрепанная злобная бабища, у которой вместе со злополучной веревкой рухнули все планы. «Помогите!» — крикнул было Саша, но вместо крика у него вышел булькающий хрип. Новый удар. Саша показала, что голова сейчас расколется. Кровь из рассеченной брови заливала глаза. «Кричи, кричи!» — прошипела мачеха. «Громче кричи! Хрен тебя кто услышит!» «Ну, конечно!» — подумал Саша. «Она включила шумоизоляцию всего дома. Хоть и кричись, никто не придет!» Мачеха нанесла еще один удар, и Саша рухнул в спасительную темноту. Итак, он заперт в чулане, а на теле живого места нет, словно он превратился в сгусток пульсирующей боли. Саша дотронулся до носа, и боль вспыхнула яркой белой звездой с острыми лучами. Отец придет с работы и отведет Сашу в клинику, а когда они вернутся домой, то этой дряни тут уже не будет. Уволокут ее в участок, в камеру, будет знать свое место. Саша глухо застонал и едва не рассмеялся от внезапного понимания, что никогда ничего такого не случится. Мачеха для этого слишком умна. Она наверняка давным-давно приготовила для отца совершенно правдоподобную историю, в которой кругом виноват один только Саша, а она, как обычно, была к нему очень добра, стараясь подружиться с сиротой и заменить ему мать. И отец, который в последнее время и так не слишком ласков со старшим сыном, будет полностью на ее стороне. Кадетский корпус Первой гвардии, о котором Максим Торнвальд обмолвился пару дней назад и о жестоких порядках которого ходили самые невероятные слухи, станет для Саши новым домом, а в его прежней комнате поселят новорожденных близнецов. Все. Серые лучи скользили по завалу вещей в чулане. Вот удочка, которую Саше подарил дедушка, вот дряхлый плюшевый медведь с одним глазом, с которым еще отец играл, вот складной мангал для поездок на природу, а вот рукоять старинного топора, которым прадед, предпочитавший столице пасторальную сельскую жизнь, рубил дрова для камина. Мачеха не знал, что в чулане есть топор. А Саша знал. Потом он почувствовал озноб и, выронив из ослабевшей руки окровавленный топор, соскользнул на ковер и съежился, пытаясь удержать тепло. Накатившая волна одиночества и пустоты была тяжелой и душной, словно ватное одеяло. Саша провел ладонью по щеке, смахивая слезы, и произнес: «Телефон, связь с полицией». Раздался мелодичный звон соединения, и в комнате прозвучал уверенный мужской голос. «Лейтенант Петренко, дежурная часть, слушаю вас». «Меня зовут Саша Торнвальд», — промолвил Саша и не услышал себя. Васильевский остров, 6-я линия, дом 8. Приезжайте, пожалуйста, поскорее. Что случилось, сынок? Встревоженно спросил лейтенант. Саша шмыгнул носом и ответил. Приезжайте скорее, я убил свою мачеху.